Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве начинает работать Третейский суд по правам человека, который будет решать гражданские споры. Авторство идеи учредить Третейский суд принадлежит правозащитному обществу «За права человека». Войти в состав судей правозащитники предложили своим коллегам, а также известным юристам и адвокатам страны. Среди них Генри Резник, Людмила Алексеева, Анна Ставицкая, Карина Москаленко, Ирина Хакамада и другие. О задачах, приступающих к работе Третейского суда по правам человека, беседуем с автором идеи и с одним из судей, Львом Пономаревым, исполнительным директором Движения «За права человека». Добрый вечер, Лев
Александрович. Добрый вечер.
Как возникла идея учредить Третейский суд по правам человека?
Ну, вы знаете, эта идея давно есть, вот, у учредителей Движения за права человека. А, смысл-то простой. Вот мы довольно много критически высказываемся по работе российских судов, и тогда хотелось бы альтернативу какую-то представить. И дело в том, что существует замечательный закон о третейских судах Российской Федерации. Он позволяет создавать Третейский суд любому юридическому лицу и... Ну, которая ответственность свою чувствует, как говорится. Фактически это уведомительный характер носит. То есть вот мы создаем, я своим приказом создал Третейский суд и уведомляю, значит, районный суд и арбитражный суд о создании вот такого Третейского суда. И просто я считал, что это наша ответственность предоставить такую альтернативную возможность российским гражданам обращаться. Значит, если они по какой-то причине не хотят, не доверяют государственным судам, пусть они обращаются в наш Третейский суд. Третейских судов довольно много, но они вообще, как правило, носят специализированный характер и не носят такой, как мне кажется, общий характер, который сейчас мы, значит, вот нашему суду, так сказать, предоставляем. А вообще Третейские суды создались еще до государственных судов, и... Я должен сказать, если говорить, как говорится, о фундаменте вот всего этого, то, наверное, мы должны обращаться к Ветхому Завету. И вот у меня и первый Третейский суд создавал Моисей. И я, если вы разрешите, я зачитаю пару стихов, так сказать, из Библии. Это из книги Исхода, глава 18. «На другой день Моисей сел судить народ, и народ стоял перед Моисеем с утра до вечера. И тесть Моисей видел все, что он делает с народом, и сказал, что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И Моисей сказал своему тестю, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и его законы. Но тесть Моисей сказал ему, нехорошо ты делаешь это. Ты измучишь из себя этот народ, который с тобой, ибо это дело слишком тяжело для тебя. Ты один не можешь исправить его, исправлять его. Итак, послушай моих слов, я дам тебе совет. И будет Бог с тобой, ты будешь для народа посредником перед Богом и представлять Богу дело. Научи их уставам и законам Божьим, указывай им его путь, по которому они должны идти, и дела, которые они должны. Ты же усмотри всего народа способных, боящихся Бога людей, правдивых людей, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысячниками, сто начальниками, 50 тысяч начальниками и 10 начальниками. А пусть они суют народ и так далее. Так что таким образом, вот таким образом был создан суд, и эти судьи, и были назначены судьи, и они простые, малые дела решали сами, а со сложными делами они приходили к Моисею. Ну, естественно, когда возникло государство, оно это взяло под свою, как говорится, контроль, и появились государственные суды. Но Третейский в том или ином виде существует, в общем-то, во многих законодательствах, многих государств, и, естественно, появилось и у нас в России.
Вот Ирина Хакамада сказала, что нам может решать экономический вопрос. Например, имущественные права человека, вот если наследники спорят об имуществе, они могут обращаться в ваш Третейский суд?
Да, конечно, да. Любые гражданские споры. Даже если в уголовном процессе возникает гражданский спор, он может быть выделен, и они могут обратиться к нам.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что завтра в Москве начинает работать Третейский суд по правам человека. У нас в студии автор этой идеи, исполнительный директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Одна из потенциальных судей, Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, ожидает оздоровления всей судебной системы.
Я придаю большое значение институту Третейского суда, потому что наша судебная система настолько заражена всякими пороками, что необходимо каким-то образом ее оздоровлять. Может быть, все-таки вот эти почти неиспользуемые в нашей практике формы судебные помогут людям меньше страдать от несовершенства нашей судебной системы. Более широкое использование суда присяжных и таких вот институтов, как Третейский суд, как специальный ювенальный суд для несовершеннолетних и так далее. Я не очень понимаю, как вот будет действовать именно эта система, но в той мере, в какой я в состоянии в ней участвовать, я буду делать это с энтузиазмом.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о задачах начинающего завтра работать в Москве Третейского суда по правам человека беседуем с автором этой идеи, директором движения «За права человека» Львом Пономаревым. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Пономарев, у меня вполне естественный вопрос. Скажите, пожалуйста, документы, которые будут подаваться в Третейский суд, они что, будут оформляться в полном соответствии с Гражданским процессуальным кодексом? И обязательно ли это исполнение решения, так сказать, от Третейского суда не только для граждан, но и для государственных, так сказать, разного рода учреждений и предприятий?
Я должен сказать, что особенность Третейского суда заключается в том, что обе стороны должны подписать Третейское соглашение. То есть они обе должны согласиться с рассмотрением Третейского суда. Но после этого это решение Третейского суда обязательно для исполнения. В том числе, если исполняться не будет, то Третейский суд может обратиться к службе судебных приставов и добиться принудительного исполнения решения Третейского суда. Но принципиально важно, что обе стороны обратились. Поэтому если гражданин суется с какой-то структурой, представляющей государство, то эта государственная структура должна согласиться с тем, чтобы Третейский суд рассматривал этот спор. Вероятность этого, я должен сказать заранее, не очень большая.
Секретарь Третейского суда по правам человека Евгений Архипов, адвокат, президент общественного проекта Ассоциации адвокатов России за права человека, видит призвание суда в разрешении политических споров.
Вот у нас есть специальная коллегия создана по рассмотрению политических и общественно-политических споров. И в рамках вот этой коллегии, я думаю, что вот не так уж, скажем так, редко возникают конфликты между политическими деятелями. Здесь бы, вот как важно, Третейский суд бы нашим как раз бы мог бы разобраться именно вот авторитетные люди, люди, которые со своими принципами, со своими представлением о мире, да, о том, как оно должно быть, люди, которые с активной гражданской позицией, могут как раз вот конкретно разрешить споры, именно вот касающиеся вот, вот именно вот в этой сфере.
Спорно. Ну, еще раз повторяю, те граждане, которые не совсем доверяют, так сказать, вот государственным судам, они могут обратиться к нам. И я должен сказать, что даже дело не в том, справедливо они доверяют или нет. Важно иметь альтернативу.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, первый мой вопрос, можно сказать, предвосхитил уже предыдущий слушатель. Прежде всего, насколько, так сказать, полномочен этот суд решать и насколько обязательно его решение. И в связи с этим параллельный вопрос немножко, может быть, вот насколько Россия обязана выполнять решение, скажем, Европейского суда. Мы слышим, что, скажем, присудили там пострадавшей семье в Чечне. Вот интересно, эти решения обязательны для выполнения, и что грозит, если Россия, скажем, их не выполняет?
Ну, на первый вопрос, как вы сами сказали, я уже ответил, обязательно, да. То есть Третейский суд может обратиться в службу судебных приставов через тот государственный суд, к которому он прикреплен, так сказать. Мы будем прикреплены к определенному государственному суду, и мы через него будем добиваться решения вот, судебных приставов. А что касается Европейского суда, то они обязательны для выполнения России, И, собственно, вот все эти выплаты, которые присуждали чеченским семьям, они все происходят, насколько я знаю, регулярно. Может быть, с некоторой задержкой. Есть европейцы, но я знаю, что вот сейчас наиболее скандальный случай, не выполняется указание Европейского суда по госпитализации адвоката Алексаняна. Уже три указания Европейский суд сделал, тем не менее госпитализация сегодня не произошла, он просто погибает в следственном изоляторе. Вообще наказание очень серьезное, вплоть до исключения, предполагается, что если такие будут повторяться, то вплоть до исключения из Европейского совета.
Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вы знаете, что постоянно поднимается и муссируется вопрос о правах человека, о правах человека. Давайте будем бороться о правах медвежьих. Не надо бороться о правах человека. Давайте бороться о правах граждан. Гражданин этот человек, делегировавший свои права природе биологически этому социуму.
Ну, это и есть вот задача директора этого движения за права человека Льва Пономарева и судей Третейского суда. Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. А я знаю то, что сейчас президент Путин подписывает указ о назначении судей. Каким способом будут избираться эти судьи? И какая для этого будет нужна? И куда обращаться? И адрес можете дать?
Да. Адрес я вам сразу скажу. Телефон 291-6233 202-22-24. Это телефон движения за права человека. Третейский суд учрежден приказом, вот моим приказом, значит, движением за права человека, и в состав судей вошли известные люди, известные адвокаты, правозащитники, ну, я могу назвать такие известные достаточно фамилии, правозащитница Алексеева, правозащитник Бабушкин, адвокат Москаленко, адвокат Липцер, адвокат Карпинский, адвокат Ставицкая, и известные общественные деятели, причем общественных деятелей мы звали, ну, учитывая их, как бы, значит, профессионализм. Вот, допустим, мы пригласили Ирину Хакамаду для того, чтобы она возглавила коллегию по финансово-экономическим спорам. Вот примирительная комиссия тоже по финансам. У нас будет и примирительная комиссия, которая еще до судебного рассмотрения решает вопросы. Вот примирительная комиссия по финансово-экономическим спорам. Это бывший министр экономики Нечаев Андрей у нас, например. Значит, вот Генри Маркович Резник у нас возглавляет коллегию по защите чести и достоинства. Поэтому он, вот, фактически, вот я сейчас столкнулся, обращаясь к разным известным людям, приглашая их в судьи, я ни одного отказа не получил, я должен сказать. То есть, это, видимо, идея затребована. Люди готовы работать в составе судейской коллегии разных. И состав суда это три, в общем, стандартный состав судейской коллегии Третейского суда – три человека. Один из них должен обязательно иметь высшее юридическое образование, а два – не обязательно. То есть в этом смысле они играют роль народных заседателей, скажем так. И поэтому, вот, допустим, та же Ирина Хакамада, она не имеет юридического образования, но она будет тоже судьей, так сказать, играть роль вот народного заседателя. Но при этом она вносит свое профессиональное знание в рассмотрение экономических споров.
Директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев, эксперт по судебно-правовым вопросам Московского бюро по правам человека, отвергает саму идею Третейского суда.
По Конституции правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, и создание всяких альтернативных судов противоречит Конституции. Возможно, только совещательные, экспертные структуры, которые дают содействующие суду, обеспечивающие процесс правосудия заключения, но никак не выносят решение по существу спора. И все то же самое относится к вопросам прав человека. Права человека закреплены и в самой Конституции, и в кодексах. И если рассматривать их абстрактно, то их можно, конечно, рассматривать в политическом контексте и выносить суждения о правомерности или справедливости, несправедливости того или иного события в жизни человека. Но это не будет иметь юридической силы и не будет иметь юридического значения.
Это просто ошибочное мнение. Ясно, что мы пользуемся законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией, но основу всей нашей деятельности дает закон, вот он у меня здесь передо мной, о третейских судах в Российской Федерации. И как раз вот этот закон гарантирует нам возможность рассматривания гражданских споров и выполнения их в рамках российского законодательства, в том числе и в принудительном порядке через службу судебных приставов.
Слушаем москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер. У меня вопрос к Льву Пономареву.
Пожалуйста.
Дай Бог, чтобы у вас это получилось. Понимаете, что-то не верите, чтобы государство пошло на это, потому что посыпется вал исков государства непосредственно. У меня вот такой вопрос. Может ли группа граждан, чьи права в течение 20 лет нарушаются, предъявить иск к правительству Российской Федерации?
Еще раз хочу подчеркнуть, что к нам обе стороны, вот если спорят две стороны, вот если есть у гражданина иск к какой-то государственной структуре или к правительству, обе стороны, и этот гражданин, и правительство должны согласиться на юрисдикцию Третейского суда. Я уверен, что правительство никогда не согласится, не пойдет на это. Если оно пойдет, ради бога, будет рассмотрено и будет принято какое-то решение. Но в этом и проблема, что обе стороны согласились. Поэтому, я думаю, наиболее такие спорные вопросы, связанные именно с государственными структурами, к сожалению, в Третейском суде рассматриваться не будут не потому, что мы не хотим, а потому, что правительство и государственный чиновник не захотят обращаться в Третейский суд.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос ко Льву Пономарёву. Первое, будет ли ваша структура типично московской или общероссийской? Второе, государство, конечно, не согласится на сотрудничество с вами. Будете ли в этом случае оказывать помощь, обратившись к вам? И где можно найти ваш адрес?
Дело в том, что мы, вот наша обычная работа, правозащитная работа Движения за права человека и других правозащитных организаций заключается именно в том, что мы защищаем интересы граждан, когда их права нарушаются государством. И к нам обратиться вот надо по тем же телефонам, который я называл, 291-6233. Третейский суд – это новая структура, которую мы создаем при Движении за права человека, и она, конечно, имеет ограниченные возможности. Это споры граждан друг с другом или споры юридических лиц друг с другом. Что касается государства, мы в рамках своей обычной правозащитной работы, конечно, оказываем содействие всем гражданам, которые нам обратились и на бесплатной основе.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот эта идея, просто великолепная, просто она к месту, как говорится. Но в современной России, мне кажется, будут чинить препоны власти и прочее. У меня вопрос к Льву Пономарёву. Вот насколько, действия по правам человека Третейского суда будут распространяться по России? Это первый вопрос. И во-вторых, вот, допустим, он гражданина, да, забрали, по милицейскому беспределу. Он прав, я не имею в виду, что он там хитрит. Вот, допустим, вы можете вступить в спор между милицией и гражданином, да?
Еще раз говорю, вот то, что касается милицейского беспредела, это наша ежедневная работа, правозащитная работа. Мы побуждаем, к нам обращается обиженный гражданин, мы обращаемся в прокуратуру, помогаем написать иск в суды, и в этом смысле мы помогаем всегда. Но в данном случае, если говорить о третейском суде, нам нужно, чтобы обе стороны обратились к нам за разрешением спора. Милиция к нам не обратится, понимаете, да, вот. Поэтому это делается в рамках нашей обычной правозащитной, деятельности. И будем это делать. А Третейский суд, еще раз хочу подчеркнуть, вот возник спор между двумя гражданами за наследство, например, или там за квартиру, или спор между двумя, это, конечно, я так понимаю, мало кого слушателей интересует это, да, такие споры бывают, но, видимо, это не возбуждает, сейчас слушателей наших. Например, могут бизнесмены между собой спорить. И если вот они думают, куда пойти, в государственный суд, одно, другое, третье, мы не доверяем, давай пойдем, мы спорим, да, непонятно, кто из них прав, обратимся в Третейский суд, там вроде побыстрее это все произойдет, и там, допустим, мы доверяем, там команда вроде, человек, который себя поддерживал, малый бизнес, пойдем туда. Я думаю, такие обращения будут чаще всего к нам.
А если два автомобилиста столкнулись?
Пожалуйста, да, к нам, да, пожалуйста.
Слушаем вопрос из Химок от радиослушателя Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я понял так, что когда возникают споры, связанные с правами человека, значит, вот отстань.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Васильевич, у меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
В первую очередь, как раз это касается прав человека и как раз свои вопросы. Значит, у меня была ситуация, когда умер у меня брат и касался наследства квартиры. И там были... А брат у меня глухонемой. С детства инвалид. И когда я все стал выяснять, все прояснять, поднял все материалы, там прописки и все прочее. Одни были сплошные нарушения. Но это открыло глаза и суд, и прокуратура, и Московский городской суд на все закрыли глаза.
Ну, я должен сказать, что в этом случае вы можете к нам обратиться, и мы постараемся вам помочь. Телефон 291-6233.
Слушаем москвичку Анну Артемьевну.
Алло.
Да-да, вам слово.
Здравствуйте. Лев Александрович, я уже 8-й год хожу в вашу организацию правозащитную, и все время хотела все-таки как-то попасть к вам лично на прием. Потому что, понимаете, вот то отношение, которое вот оказывают людям незащищенным, оно просто, понимаете, дискредитирует само слово «правозащита».
Ну, обратитесь к нам, но вы знаете, могут быть такие случаи, когда люди ходят по кругу, и когда уже помочь человеку нельзя, и вот тогда вроде как бы мы оказываемся виноваты. Просто нельзя уже помочь человеку, уже пройден срок, допустим. Вот я видел таких несчастных людей многократно. 20 лет он судится, понимаете, да? И, конечно, он был когда-то прав, но уже прошли все сроки, помочь мы уже ничем не можем. А с другой стороны, к нам приходит, и мы уже даем понять, что уже вообще бессмысленно уже. Это уже все, сроки все пройдут, займитесь чем-нибудь другим. И все равно человек не может успокоиться, и, конечно, жалко таких людей все.
А не толкуете ли вы расширительно вот, права человека, не ожидаете ли вы вала вот, подобных заявлений, которые вот, отвергнутые другими судами попадут к вам?
Смотрите, обратите внимание, вот в основном все-таки все наши звонки были связаны с типичными делами нарушения прав человека, государственным органам. Это наша обычная работа, понимаете, да? То есть получилось так, я пришел к вам говорить о третейском суде, а выступаю сейчас в рамках своей обычной там, ежедневной практики защиты прав человека против государственных структур. Вот, видимо, вот эта тема, она как бы не совсем сейчас понятна людям, что мы расширяем свою работу, и в данном случае мы скорее, используя понятие прав человека, то есть гарантируя, что мы честно подходим к рассмотрению любого судебного спора, да, защищая права, но в данном случае здесь, скорее всего, все-таки мы будем рассматривать дела не с государством, а граждан между собой.
Напомню, что завтра в Москве начинает работать Третейский суд по правам человека. Авторство этой идеи принадлежит исполнительному директору Всероссийского движения за права человека Льву Пономареву. У нас в студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. В Иванове горит здание областного управления внутренних дел. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, горит кровля на площади около 60 квадратных метров. В тушении огня задействовано 20 пожарных машин и 130 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На севере Рака в результате взрыва погибли не менее 12 человек. Есть раненые. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Во вторник на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива для единственной в Газе электростанции, остановленной на прошлой неделе. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиция задерживала демонстрантов, которые протестовали против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывали к отставке замминистра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. В Москве начинает работать Третейский суд по правам человека, который будет решать гражданские споры. В него вошли известные адвокаты, правозащитники и юристы, среди которых Генри Резник, Людмила Алексеева, Карина Москаленко и Ирина Хакамада.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что завтра в Москве начинает работать Третейский суд по правам человека. Его задачи обсуждаем с одним из его учредителей, Львом Пономарем, с поэтом директором движения «За права человека». Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, не возлагает особых надежд на Третейский суд.
Третейские суды, мне известно, что по некоторым экономическим спорам они действительно играют определенную роль даже в наших условиях тотальной коррупции и абсолютной неспособности решать никакие споры по закону. Что касается Третейского суда по правам человека, я предрекаю этому Третейскому суду очень печальную участь. То есть, вернее, никакую. Я не представляю себе, чтобы кто-то сегодня в условиях обострения вообще всех социальных конфликтов, чтобы кто-то вообще спокойно отдавал решение каких-то существенных вопросов на решение Третейского суда. Сегодня в обществе слишком силен антагонизм. Сегодня трудно примирить противоречивые интересы разных структур для того, чтобы третейские суды сыграли какую-то роль.
Ну, в общем, наша задача была предоставить альтернативу. Для меня это самое главное сейчас. А судьбу действительно предсказать очень сложно.
У вас будет состязательность сторон, как в обычных судах?
Ну, конечно, да, как бы.
Сюда. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, Юрий Шмидт в значительной степени предуведомил меня. У меня очень большой пессимизм по отношению к этим судам, потому что даже если будет вынесен какой-то идеально справедливый, прозорливый приговор, если нет какого-то гарантии осуществления дела, решений Третейского суда, то я не вижу смысла. У меня такое ощущение, что это какая-то видимость деятельности. В стране происходит масса всяких дел по части правозащитной деятельности. Может быть, этим заняться лучше. Спасибо.
Ну, я еще раз напомню, что учредил Третейский суд движение «За права человека». Это правозащитная организация, которая каждый день занимается правозащитной деятельностью. Поэтому мы, как говорится, уже делаем. Поэтому это дополнительная наша, так сказать, акция. Мы считали, что это очень важно сделать. И вот по части исполнения как раз любые решения Третейского суда обязательно для исполнения всеми структурами, в том числе и государственными. Если только, если они сами обратились к нам за рассмотрением, за разрешение этого спора.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Да. Древние говорили, даже помираешь, а жито сей. Получится, не получится. Я думаю, получится. Лев Александрович, а как можно помочь вот всей России, чтобы право стало прецедентным, чтобы была возможность вот такой, как многим пенсионерам, вот даже президент своим указом сделал, чтобы облегчить там, допустим, им судьбу, потому что они уже этим летом помирали в судах, потому что одно и то же с 93-го года нарушались их очень сильно права.
Ну, я до конца, может быть, не понял. Спасибо за поддержку, первое. Но второе, как раз, может быть, загруженность многих судов как раз, может быть, и позволит более эффективно работать Третейскому суду, потому что здесь, конечно, не будет вот такой затяжки искусственной какой-то, которая бывает часто в судах, и, я надеюсь, не будет переполнения, как бывает в некоторых, и в том числе, кстати, арбитражных судах.
Да, но намекал наш радиослушатель на прецедентное право. Может ли распространяться вот какое-то единожды принятое вами решение и на все случаи?
Ну, я бы так сказал, что это скорее мы в своей практике, приняв однажды решение какое-то, то мы будем использовать его для себя как прецедент. Бесспорно, это будет. Но это все как бы внутренняя регламентация работы этого Третейского суда.
Тоже такой был случай. Вот наша коллега Вероника Куцила обращалась в Конституционный суд, что она без прописки купила квартиру в Москве. Так вот, Конституционный суд принял решение, что она именно, Вероника Куцила, может покупать без прописки квартиру в Москве, а больше никто не может. То есть это не прецедентное, совершенно не конституционное было решение.
Я, к сожалению, так сказать, я не знаю этого вот решения, но, конечно, это было немного странно.
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Значит, я ушла на пенсию, на льготную пенсию, у меня было записано в трудовой книжке «Танцовщица». Мне, значит, отказали в пенсии, хотя уже ее получала 2 года, что должна быть запись в книжке «Артист, исполняющий номера». 4 года доказывали, что это одно и то же. Наконец вынесли такое решение. И когда я спросила на мой вопрос, могу ли я получить пенсию, которую я все эти 4 года не получала, они сказали нет, только с того дня, когда вам вынесли определение, что это одна и та же профессия.
Понятно. Ну, я вам предлагаю позвонить по телефону 291-6233 и 202-22-24 и записаться на прием к нашим юристам. Я думаю, что в данном случае мы сможем вам помочь консультацией и обращением в компетентные органы.
Не ожидаете ли вал заявления от танцовщицы после этого звонка?
Нет, но это опять еще подчеркиваю, мы и так имеем этот вал. Это правозащитная деятельность. Это, кстати, никакого отношения к тому третейскому суду, о котором мы говорим, не имеет.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, государство, которое не выполняет решение Страсбургского суда и Стокгольмского арбитража, решение вашего суда выполнять не будет. Но вот есть же и другие приличные государства, и иногда у наших граждан с ними возникают конфликты. У вас там есть...
Да, есть такая возможность.
Такой, который отвечает за диффамацию. И вот было бы интересно, согласились бы англичане разобрать в вашем суде дело Лугового, гражданскую его часть?
Ну, это вопрос, я должен сказать, я сам не юрист, я менеджер, так сказать, поэтому это надо отдельно как бы рассматривать. Я не знаю, что такое гражданская часть и дело Лугового, так сказать, надо еще понять, что
это. А иностранцы такое. Могут обращаться?
Могут обращаться, да, могут, да, и мы можем... принимать решения и, значит, эти решения предлагать, так сказать, к исполнению за рубежом.
Один из потенциальных судей Третейского суда, адвокат Генри Резник, член общественной палаты, пока считает его идею сырой.
Сама эта идея принадлежит не мне. Она глубоко не проработана. Она нуждается просто в обсуждении, в круглом столе, не в одном, наверное. В общем, идея сама, она, безусловно, заслуживает обсуждения. Но на настоящем этапе не более того.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лев Александрович, Бог помощь вам. Вы дерзнули на великие. Но власть присмотрится, приглядится, а потом и затопчет, наверное. Не дадут они работать-то.
Вот я бы здесь хотел скорее сделать такое концептуальное заявление. Уважаемые слушатели, несмотря на весь... Я разделяю многие пессимистические ваши оценки, но хочу подчеркнуть, что пространство свободы в нашей стране огромное. Вот если вы сравните с тем, что сейчас вот у нас есть в советском времени, вот я думаю, вот те, кто люди постарше, они поймут, что я прав. Его надо заполнять. Разными действиями, акциями там, и не только митингами, в которые я часто, кстати, сам инициирую и участвую, но и вот такими акциями гражданскими, вот типа Третейского суда, можно, и, в общем, любой гражданской активности. Если мы это будем делать, тогда наше государство может быть сохранит, и, так сказать, мы сохраним это пространство свободы и сохраним демократию в государстве.
Слушаем москвича Аркадия Григорьевича.
Доброго здоровья.
Добрый вечер.
Я прошу прощения, я по образованию экономист, возраст у меня вполне приличный. Вот, я просто вот что хочу сказать, что само по себе понятие Третейский суд по правам человека, оно не имеет смысла, потому что по правам человека приходится спорить с государством, а Третейские суды вопросы с государством никогда в практике не решали.
Это правильно. Я должен сказать, что вы правильно, так сказать, это подчеркиваете, и здесь вот в чем особенность. Мы во-первых, оставляем такую возможность для того, чтобы государство все-таки к нам обращалось, и гарантируем справедливое рассмотрение. Во-вторых, дело в том, что этот суд создан движением за права человека, правозащитным движением. И этим названием мы скорее гарантируем рассмотрение споров между гражданами, что даже вот эти споры между гражданами или юрлицами между собой будут тоже рассматриваться нашими судьями с большим уважением к правам каждого гражданина, кто к нам относится. Поэтому вы, по большому счету, вы правы, таких споров между государством будет мало, но мы хотим предоставить такую возможность. Но мы своим названием подчеркиваем, что это суд при движении за права человека, при правозащитном движении, и там судьями являются правозащитники.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще, знаете, вся идея, и главное то, что она реализуется, для меня лично звучит как-то фантастично. Ну, вот в нашем изолгавшемся государстве это кажется совершенно невероятным. То, что судьба будет печальна, господа, ну как посмотреть? Я в это не верю. То есть, ну, предположим, что действительно вас там рано или поздно обзовут этими террористами, но, по крайней мере, вы скажете нужные слова. По-моему, мы сейчас в этом очень нуждаемся, чтобы вещи назывались своими именами. Вот это моя просто идея фикс. Спасибо.
А спасибо за поддержку.
А могут, например, предметом этого суда стать вот истории взрывов домов в Москве или в учении в Рязани, когда, например, пострадавшие обратятся там, условно говоря.
С иском к кому? Государство, опять-таки, согласится ли, что, так сказать, ФСБ, что согласится быть второй стороной?
Что к местной милиции в Рязани, например, местной милиции на стороне жителей была. Просто там сняли начальника, который поймал злоумышленников.
Вторая сторона. То есть, вот если, опять, две стороны должны быть, понимаете, да? Вот, ну что, гражданин иск милиции имеет. Вот я помню, в Рязани были непонятности между ФСБ и МВД, да? Вот если бы они обе к нам обратились, я думаю, постарались бы справедливо рассмотреть. МВД нашло там гексоген, насколько я помню, да, ФСБ говорило, что там был сахар. Правильно говорю, да, примерно так, спор между ними был. Ну, пусть они обе обратятся, мы разберем, и у нас найдем свидетелей. Но, правда, мы на самом деле гражданские споры, не уголовные рассматриваем.
Ну, например, клиенты адвоката Трепашкина могут обратиться к нему, и он тоже к ним, с того, что они не смогли вот, довести до конца их дело. Вот и все,
ну,
это уже
предмет.
Я боюсь,
что там третья сторона уже, так сказать, государство. Ну, может быть, не знаю, надо думать.
Слушаю москвичку Лидию Ивановну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лев Александрович, я предлагаю, так много знаменитых людей известных участвует в вашем Третьяковском суде, я предлагаю для повышения авторитета Третьяковского суда пригласить нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина или будущего президента господина Медведева.
Вы знаете, ну так, интересно, остроумное, может быть, даже предложение, но, как вы обратили, наверное, вот всех, кого я называл, это все не государственные чиновники. Я думаю, это правильно. Вот в таком Третьяковском суде созданном правозащитном движении должны быть, в общем-то, либо отставные чиновники, такие как Ирина Хкамада, либо, так сказать, общественные деятели, писатели, журналисты. Я думаю, это будет более правильно. Хотя формальных ограничений для государственных чиновников нет.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Акционерное общество – это государственная структура или полугосударственная структура? Можно на них жаловаться или нельзя? И еще у меня один вопрос.
Если акционерное общество согласится участвовать в рассмотрении.
Ну, там же частные хозяева. Неужели на них нельзя пожаловаться к вам?
Если они согласятся вместе с вами прийти на рассмотрение вашего спора.
Ну, а второй вопрос. Будет выпускаться какая-то литература ваша по вашим судам?
Жизнь покажет.
Стенограмма, наверное, намекает.
Ну, нет, сайт, у нас будет сайт, и вот мы сейчас регистрируем. Скорее всего, он будет правосудие.ру. Такой сайт у нас будет. Я вот вроде еще... Это не было место занято, и сейчас мы хотим это получить.
А на какой основе будут работать ваши судьи? Например, если это огромный какой-то гигантский процесс.
Ну, я должен сказать, что вообще по закону, нашему российскому законодательству, судьи имеют право на материальную компенсацию своей работы, так сказать. Но я, в чем я твердо уверен, что если это будут граждане, так сказать, то это будет или бесплатно, или с очень маленькой пошлиной. Если это будут юридические лица, то, соответственно, так сказать, пошлины будут больше. Но я надеюсь, что они все равно будут меньше, чем в государственных структурах, в государственных судах.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лев Александрович, Ну, вы же понимаете, что в данной ситуации ваша новаторская идея, она не жизненна и не будет реально оказывать помощи. Это чистой воды пиар.
Ну, нелепо вам противодействовать, жизнь покажет.
Слушаем москвича Аркадия.
Только, Аркадий Григорьевич, я прошу прощения, я только что беседовал, но я задал только... Ну, я высказал одну такую идею, и получилось так, что как-то отсоединился. Значит, мы с вами говорили о том, что государство никогда не выйдет на согласие с третейским судом. Ни в одной стране этого нет. Второе, по-моему, ошибка вот в идее, которую вы пытаетесь сейчас людям сказать. Юридические лица не есть субъекты правозащиты граждан.
Ну, это, простите, я же объяснил, что третейский суд создается для рассмотрения споров между гражданами, наш третейский суд, и между юридическими лицами. Мы его назвали правом человека, потому что мы рассматриваем все эти, в том числе и споры между юридическими лицами, четко, так сказать, в рамках нашего российского законодательства, с уважением к тем простым гражданам, которые являются, так сказать, в том числе, когда они к нам обращаются. Поэтому мы же не... То есть это короткое название нашего суда, скажем так. Не надо тщательно так его рассматривать через лупу.
Слушаем вопрос москвича Анатолия Евгеньевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Лев Александрович, скажите, пожалуйста, а ведь это, наверное, деньги большие потребуют. Откуда же деньги взять?
Ну, я должен сказать, что я не думаю, что у нас будет большой поток вот обращающихся, поэтому и у нас большой набор судей сейчас, поэтому я вполне реалистический человек, я думаю, в начале работы нам деньги не понадобятся, мы будем работать в рамках существующей инфраструктуры движения за права человека, опираясь на тот аппарат, который мы имеем. А со временем, если количество обращений будет увеличиваться, я думаю, что у нас будет достаточно самофинансирования.
Владимир Краснов, адвокат Платона Лебедева, экс-владельца компании Минотеп, не считает Третейский суд применимым к делу ЮКОСа.
Ну, вообще он, как правило, рассматривает хозяйственные споры. Там, где спорят, собственно, два хозяйствующих субъекта, там Третейский суд, если в контракте это предусмотрено, может иметь место быть. Если говорить о ЮКОСе, то, предположим, там же был спор между налоговыми органами и, собственно, ЮКОСом. Одной из сторон является не хозяйствующий субъект, а государственный орган. Ну, какой у ЮКОСа мог быть контракт с, скажем, налоговой инспекцией? Никакого. У ЮКОСа есть обязанность платить налоги, у налоговых органов проверять правильность начисления и уплаты этих налогов.
Ну, это правильное суждение, конечно, да, конечно.
Как вы считаете, падает ли престиж России в международных правозащитных органах? Вот сегодня не избрали Михаила Маргелова председателем парламентской ассамблеи Совета Европы, вопреки его радужным планам.
Ну, я думаю, что это закономерно, что Россия не возглавляет ПАСЭ, потому что достаточно назвать последние выборы и огромные претензии, вполне справедливые, со стороны ПАСЭ и других международных структур, которые защищают права человека, к этим выборам. А уж я не говорю о том всем комплексе претензий, которые есть к нам. Я, например, вот наше движение много занимается защитой прав заключенных, и мы знаем, что там ситуация с каждым годом ухудшается. И, кстати, вот многочисленные бунты заключенных, они это просто доказывают, что люди просто не выдерживают того насилия, которое сейчас процветает в колониях и увеличивается. И поэтому люди бунтуют. То же самое можно сказать о насилии со стороны милиции к гражданам, несправедливые суды, политически ангажированные суды, вот тоже дело ЮКОС, которое мы сейчас, значит, вспоминали, или взять то же самое преследование со стороны ФСБ, гражданских активистов, слежка за ними, вплоть до, как мы знаем, сейчас недавно был убит активист другой России.
Юрий Червочкин.
Да, и, скорее всего, это произошло опять-таки сотрудники правоохранительных органов.
А поступают ли к вам жалобы на нарушение прав избирателей в ходе закончившихся парламентских
да,
выборов?
Да, конечно, поступает, и мы сейчас надеемся, что мы сможем сосредоточиться на этой работе, скажем так.
А каковы перспективы, по-вашему, вот этой акции «Я не голосовал», которую проводят правозащитники Ингушетии?
Ну, мне кажется, колоссально. То есть это просто ну, то есть, ну, яркий очень пример гражданского, так сказать, вот, действия, мужества в том числе, так сказать, потому что это просто, я уверен, очень опасно делать в Ингушетии. И яркий, и так надо поступать, я думаю, и в других регионах.
А защищаете ли вы права военнослужащих от призывников, которых сейчас на год только забирают в армию, и вот права, как мы слышали, уже нарушаемые права контрактников?
Ну, знаете, этим занимается сейчас известно, что есть Союз комитетов солдатских матерей, и я думаю, что к ним идет огромный поток. Но и к нам тоже идут люди, поэтому мы же не можем, так сказать, говорить, идите в другое место, допустим. Поэтому к нам тоже идет. Вот как раз, может быть, это и показывает, как много нарушений. Есть не только в Союз комитетов солдатских матерей, но и к нам идут потерпевшие по этим вопросам. И вот мы будем проводить пресс-конференцию по совокупности тех дел, которые сейчас мы занимаемся, для того, чтобы обратить внимание вот на те безобразия, которые происходили. Фактически у нас там две темы. Одна тема о том, как на улицах Москвы и в других городах вылавливали сейчас призывников и направляли насильственно, просто вылавливали, то есть была как бы охота за молодыми людьми. Не уклонисты даже, а просто вылавливали молодых людей и прямо направляли, как с Козловским было это, да, в армию. А незаконно. И пренебрегая здоровьем и всем чем угодно. Студентов вылавливали, направляли. И вторая тема – это то, что, как сейчас насильственно загоняют контрактники. Это, конечно, чудовищная история. Вот что бы мы ни делали, то все получается вот по Черномырдину. Хотели как лучше, а получается как всегда. Совершенно очевидно для меня, что контрактная армия – это хорошо. Что сейчас происходит вот с призывными? Вот как формируют сейчас контрактную армию? Насильственным образом. Но это нелепо, потому что контрактная армия по определению – добровольная армия. По определению. Что сейчас, вот какие многочисленные жалобы мы получаем? Идет срочная служба, в конце срочной службы предлагают подписать контракт. Если солдат отказывается, его буквально избивают, там масса случаев нам рассказывают, выгоняют на улицу, обливают водой вот сейчас зимой. И силой, насилием, пытками заставляют подписать контракт для того, чтобы идти в контракт. Но это же нелепо, что за контрактная армия будет создана?
А каково, по-вашему, наиболее типичное нарушение прав кандидатов в президенты вот на начавшихся президентской, ну, хоть начавшейся президентской кампании?
Ну, прежде всего, надо сказать, что вот это условие сбора 2 миллионов подписей, я уверен, что оно практически невыполнимо никем. Просто. Это нужно иметь или огромные деньги, так сказать, иметь огромный административный ресурс. Поэтому это главное препятствие для участия в президентских выборах. Я знаю точно совершенно по предыдущим выборам. Поэтому прежде всего надо отменить этот ценз. 2 миллиона. Это невозможно просто. Ну, а все остальное, как бы это надо говорить уже о предыстории всей этой событий, потому что фактически от президентских выборов лишена оппозиция. Но она лишена, значит, всей предыстории вот, развития. Уничтожены либеральные партии там, и так далее и тому подобное.
Да, вот как раз эти истории с ликвидацией старейших российских партий, могли бы они иметь перспективу в вашем Третьяковском суде по правам человека? То есть не зарегистрировали республиканскую партию России.
Ну, опять-таки, вторая сторона государства.
Ну, не совсем там была регистрационная...
Палата. Ну, палата. Если, давайте, можно, конечно, если партия обратится в регистрационную палату и предложит обратиться в Третейский суд, мы с удовольствием рассмотрим. И неизвестно заранее, может быть, регистрационная палата в чем-то была права, я не знаю. Надо посмотреть. Пусть обратятся.
Какого характера вот, обращения вы больше всего ожидаете? Вот, гражданско-правовых, политических?
Я объясняю, да. Вот, конечно, мы немножко провокационно, видимо, назвали суд по правам человека, да, потому что как бы как раз дел, связанных с правами человека, у нас будет немного, я уверен. В этом смысле критические замечания наших слушателей были справедливы. В том смысле, что вряд ли государство будет к нам обращаться. Но мы хотим открыть ворота. Обращайтесь, понимаете, да? И некоторые, я знаю, я просто здесь не хочу сосредотачиваться, некоторые обращения возможны со стороны. Вот, например, бывает так, что суды перегружены, и есть спор, который государство хочет быстрее разрешить, а в судах очередь, да? Они могут к нам обратиться. Гражданин, ну, какой-то не очень принципиальный может быть спор. Гражданин и какой-то власть, там, мэрия, допустим, да, суды перегружены, они к нам могут обратиться. Такие примеры я знаю. То есть, такие аналогии я, в общем, могу привести. Но на самом деле, больше всего я ожидаю споры между гражданами, так и споры между юридическими лицами, предпринимателями, там, бизнес, так сказать, между собой будет спорить. И спорить, так сказать, я думаю, что к нам будут обращаться они.
А могут быть споры между кандидатами на выборные должности, а, например, о неравенстве возможностей предвыборной агитации, недопущение к теле и радиоэфиру.
Но если не допускал, опять-таки, они-то не между... Они оба... Они могут быть не до... кого-то больше допустили, а другого меньше. Но они, не они же друг другу препятствовали, а опять-таки правительственная структура, ну или администрация города.
Ну вот не секрет, что ваша инициатива приходится на разгар предвыборной кампании по выборам президента. Вот как, какой-то...
Ну это случайное совпадение, мы никаких здесь это самое. Просто созрело как, мы созрели до этого, мы вот объявили.
Да, вот, например, одна из потенциальных судей Людмила Алексеева сейчас вышла из руководства Всероссийского гражданского конгресса в знак протеста против его политизации. Вы разделяете этот ее шаг?
Нет, я не разделяю этот шаг. Если хотите развернуто, буду говорить развернуто. Дело в том, что Всероссийский гражданский конгресс создавался именно как площадка взаимодействия гражданских организаций и политических. Она, собственно, так сформулирована была цель, значит, Всероссийского гражданского конгресса. И, собственно, у нее были определенные успехи, потому что там были на одной площадке были правозащитники, представители СПС, Яблоко, там даже на наши съезды приходил, выступал Лимонов, и даже представители Компартии выступали. И мне казалось, что именно эту роль надо сохранить, эту площадку надо сохранить. И поэтому появление сопредседателя там Гарри Каспарова довольно естественно, что если один из наиболее активно работающих вот людей, который как бы работал в сфере политики, но все равно он гражданский активист, он же не возглавляет какой-то партии. Такой партии нет, которую возглавлял бы Каспаров. Он гражданский активист, он активно работает на улицах, но правозащитники тоже выходят на улицы часто очень. Поэтому какого-то запрета на профессии, так сказать, вот конкретно запрета Гарри Каспарову быть сопредседателем гражданского конгресса я не вижу. Поэтому он был выбран председателем, и казалось, он должен работать дальше с другими сопредседателями. И когда два сопредседателя гражданского конгресса сказали, что мы не хотим работать с Гарри Каспаровым, мне кажется, что они не имели права это делать, потому что они все трое были выбраны.
И вот, наконец, у правозащитников появилась новая площадка. Завтра в Москве начинает работать Третейский суд по правам человека, который будет решать гражданские споры. Авторство этой идеи, учредить Третейский суд, принадлежит Льву Пономареву, гостю нашей студии, исполнительный директор Движения за права человека. Он у нас был в гостях на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.